Юродивый Гришка. Всю свою сознательную детскую жизнь я сопротивлялся как мог родительскому желанию сделать из меня музыканта. И только поступив учиться в духовную семинарию, с благодарностью вспомнил своих родителей. Церковное пение пленило меня всецело. Торжественный знаменный распев, Рахманинов, Ведель, Кастальский звучали постоянно в моем сознании и сердце, где бы я ни находился и куда бы ни шел. Уже в семинарии я управлял вторым академическим хором. По окончании семинарии, женившись на протодиаконской дочке, я к своей радости получил место регента храма в городе Н. И был этим счастлив, не помышляя о рукоположении в священники. Хотя тесть мой непрестанно пытался склонить меня к рукоположению, апеллируя к тому, что на зарплату регента я не смогу достойно содержать его единственную дочь. Городок наш был небольшой, примерно 100 тысяч населения. Но я все же сумел создать неплохой хор из педагогов местной музыкальной школы и даровитых любителей. По субботам я имел обыкновение до всеночного бдения прогуляться по бульвару городского сквера, выходящего на небольшую набережную с причалом для парома. Вот так, прогуливаясь, я повстречал того, о ком будет мой рассказ. Навстречу мне двигался босой, несмотря на октябрь, высокий лохматый человек. На нем прямо на голое тело был надет двубортный, изрядно поношенный пиджак, явно короткие, в полоску брюки, вместо ремня подпоясанная бечевкой. Но озадачил меня в нем не столько его гардероб, сколько то, что он на ходу читал книгу, уткнувшись в нее почти что носом. При этом он шел очень быстро, широко расставляя ноги. Я подумал, вот ненормальный, споткнется и упадет. Поравнявшись со мной, он остановился. Не поворачивая ко мне головы, широко перекрестившись, громко воскликнул: «Верую 12-му стиху псалма!» Потом повернулся ко мне, осклабившись в какой-то дурацкой улыбке, сквозь зубы засмеялся. И, уткнувшись опять в свою книгу, быстро зашагал дальше. Растерявшись от такой выходки, я с недоумением долго смотрел ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. «Сумасшедший какой-то», — подумал я и направился домой. Дома рассказал об этом случае жене. Она подробно расспросила, как выглядел тот странный человек, и сказала: «Это наверняка Гришка юродивый. 3 года назад он исчез из нашего города. Поговаривали, что его посадили за тунеядство и бродяжничество. Вот, наверное, вновь объявился». А что он имел в виду, говоря «верую» в 12-й стих псалма? Допытывался я у супруги. Та пожала плечами. Господь его знает. Юродивые и блаженные часто говорят загадками, но раз сказал, значит, что-то обозначает. Посмотри сам в псалтыре. Что же я там найду? 150 псалмов, и половина из них имеет 12-й стих. И, махнув рукой, я направился в церковь ко всеночной. По дороге в храм я размышлял: ну какие юродивые в наше время? Просто больные люди. Да и раньше шарлатанов и ненормальных немало было. Мой разум отказывался воспринимать подвиг юродства. Казалось, что этот вид святости вне учения Нового Завета. Преподобные святители, мученики, на мой взгляд, несомненно, являлись ярким свидетельством исполнения заповеди Господа и подражанием какой-то стороне его служения. А юродству что? Придя на балкон, я стал раскладывать ноты по пюпитрам, готовиться к службе. Народ потихоньку заполнял храм. В это время я с высоты хоров увидел, как в храм зашел тот ненормальный босоногий человек. Он подошел к ближайшему подсвечнику, взял с него только что поставленную горящую свечу, стал обходить с ней по периметру храма все иконы. Перед каждой иконой он останавливался по стойке смирно, правой рукой с горящей свечой крестом осенял икону. Затем четко, как солдат, поворачивался кругом и осенял горящей свечой пространство перед собой. Такие манипуляции он проделал перед каждой иконой, затем затушил свечу, сунул в карман своего пиджака. Эти странные действия со свечой подтвердили мое мнение о том, что передо мной больной человек. Я пошел в алтарь, чтобы получить благословение у отца-настоятеля перед службой. И, не удержавшись, спросил его о юродивом Григории. «А, Гришка, опять появился!» Как-то обрадованно воскликнул он. «Мой сын когда-то у него учился». «Как учился?» — опешил я. «Да он не всегда такой был. Раньше он был учителем литературы, Григорием Александровичем Загориным. Но потом что-то с ним произошло. Попал в психушку. В школе поговаривали, что он на Достоевском свихнулся. Стал ученикам на уроках о Боге, о бесах говорить. За уклонение от школьной программы его в Гурано вызвали на разбор. А он и ляпнул им, что Гоголь с Достоевским беса гнали. А тот взял, да, во Льва Толстого вселился, а от него на Маяковского и других советских писателей перекинулся. Ну, ясное дело, его в психушку направили. Выйдя оттуда, он странничает по храмам». «И что же? Он босиком круглый год ходит?» «Нет», — засмеялся настоятель, «но обувь надевает только тогда, когда выйдет приказ министра обороны о переходе на зимнюю форму одежды. Вычитает об этом в газете «Красная звезда» и обувается, да одевается в какое-нибудь пальтишко». Вечером, возвратившись от всеночной домой, я после ужина стал готовиться к воскресной божественной литургии. Просматривая литературу и раскладывая ноты по папкам, ловил себя на мысли, что из головы не выходит образ этого странного юродивого. Закончив разбираться с нотами, я открыл псалтырь. В 85 псалмах имелись 12 стихи. Я прочитал их все, но так ничего и не понял. Да что же значит веровать в 12 стих псалма? Ерунда все это, подумал я с раздражением и отложил псалтырь. Пока возился с псалтырью, не заметил, как время перевалило за полночь. Так поздно ложиться я не привык. Глаза уже слипались, поэтому не стал прочитывать молитвы на сон грядущий, а, перекрестившись, сразу лег в постель. Уже лежа в постели, я прочитал молитву: «Господи, неужели мне одр сей гроб будет?» И сразу заснул. После литургии, выйдя на церковный двор, я увидел Гришку, окруженного прихожанами, и подошел полюбопытствовать, о чем они говорят. Гришка, который возвышался над прихожанами на целую голову, меня сразу заметил и осклабился в той же дурацкой улыбке. «Гриша», — говорила ему одна пожилая женщина, — «что мне делать? Сын пьет. С женой надумал разводиться. Помолись ты за него, может, Господь вразумит». «Да как же я буду молиться, коли молитв не знаю? Мы с Лешкой только одну молитву знаем». При этом он загадочно глянул на меня. «Помилуй мя, Боже, на боку лежа». Вот и все. «Правда, Леха?» Все повернулись ко мне. Краска залила мое лицо. Мне показалось, что не только Гришка, но все прихожане догадались, что я не читал вечерних молитв. В крайнем смущении, пробормотав что-то невнятное, я развернулся и быстро пошел к храму. «Либо это чистая случайность, совпадение, — подумал я, — либо действительно Гришка обладает даром прозорливости, как о нем и говорят в народе». На следующий день я решил повстречаться с Гришкой, чтобы выяснить для себя окончательно, кто он, больной психический человек или действительно юродивый, святой. Но ни на следующий день, ни через неделю я Гришку не увидел. Сказали, что он куда-то ушел. Говорили, будто бы он имеет обыкновение проводить зиму в селе Образово у настоятеля отца Михаила Баженова. Этот приход у нас в епархии слыл самым бедным, в чем я вскоре и сам убедился. Как-то после Пасхи я поехал в епархиальное управление за нотными сборниками, и там, вижу, стоит у дверей склада батюшка в пыльных кирзовых сапогах, в старом залатанном подряснике, поверх которого накинута вязаная серая безрукавка. Из-под выцветшей синей бархатной скуфьи выбивались неровные пряди темно-русых с проседью волос. Жиденькая бороденка обрамляла узкое, со впалыми щеками лицо, которое можно было бы назвать некрасивым, если бы небольшие голубые глаза. За плечами висел обыкновенный мешок, перевязанный веревками по типу рюкзака. Батюшка стоял в сторонке, явно смущаясь своего вида и дожидаясь очереди на склад. Но только выходил один получивший товар, как подъезжал на машине какой-нибудь другой солидный протоиерей или церковный староста, и батюшка снова вжимался в стену, пропуская очередного получателя церковной утвари. Те проходили, даже не замечая его убогой фигуры. Меня это возмутило, и я, подойдя к батюшке, нарочито громко сказал, складывая руки: «Благослови, честной отче!» Батюшка как-то испуганно глянул на меня и, быстро осенив крестным знаменем, сунул мне для поцелуя свой нательный крест. Я, поцеловав крестик, потянулся, чтобы взять его руку для поцелуя, как и полагается. Но он, спрятав ее за спину, смущенно улыбаясь, проговорил: «Она у меня вся побитая и исцарапанная. Я ведь крыши односельчанам крою, вот у меня руки и рабочие, недостойные, чтобы к ним прикладываться». «Зачем же вы крыши кроете? Ведь вы же священник», — удивился я. «Приход у нас небогатый, а храм большой, его содержать трудно, да и прокормиться. Деток-то у меня семеро». Тут я, увидев, что на склад в это время хочет пройти другой священник, подойдя к нему, под благословение сказал: «Простите, отче, сейчас очередь этого батюшки». Тот, недовольно глянув на свои часы, пробормотал: «Ради Бога, я не против, хотя очень спешу». Батюшка, на удивление, очень быстро вышел со склада, неся только одну пачку свечей. Подойдя ко мне, он спросил: «Как ваше святое имя, чтобы помянуть в молитве?» «Меня зовут Алексеем. А вас, батюшка, как звать? И где вы служите?» «Недостойный иерей Михаил Баженов. А служу я в селе Образово, в трех днях ходьбы отсюда». «Так вы что же, туда пешком ходите?» — воскликнул я. «Ну, машины нет, это понятно. Велосипед бы купили». «Что вы, на велосипед еще заработать надо. Это мне не по карману. А на автобус билет надо купить. А это тоже денег немалых стоит». «Да, кстати, отец Михаил, скажите мне, пожалуйста, юродивый Гришка у вас находится?» «Зимовал у меня, а сейчас после Пасхи ушел». «А что, он действительно юродивый? Или притворяется?» «Что вы, Алексей, как можно так думать? Григорий святой человек, в этом даже сомневаться грех. Он у нас около храма источник с целительной водой открыл».
«Как, то есть, открыл?»
«Это давно было, лет 10 назад. Я его тогда еще не знал, и он к нам первый раз пришел. Заходит ко мне во двор и говорит: „Дай-ка мне, поп Мишка, воды попить“. Я сразу смекнул, что юродивый передо мной стоит. Кто еще меня поп Мишка будет называть? Прихожане отцом Михаилом зовут, а не церковные люди Михаилом Степановичем. Я вынес ему ковшик воды и в дом на чай пригласил. Но он пить не стал. „Плохая у тебя вода, — говорит, —
а на чай тем более не годится. Давай лопату мне, да поживей. Я пить сильно хочу». Я удивился, конечно, но лопату вынес. Он походил с лопатой вокруг храма, потом воткнул ее в одном месте и говорит: «Копай, Мишка, здесь. Будем сокровища с тобой искать. Ты покопай, а я посижу рядом, а то, пока искал, утомился очень». Я даже и перечить не подумал. Раз юродивый говорит, значит, что-нибудь там найдем. Пока я копал, он рядом на травке лежит. Только подбадривает меня: «Копай, копай, Мишка, найдешь золотишко». Выкопал я больше своего роста. День уж к вечеру клонится. Матушка несколько раз подходила, беспокоится, чего это я делаю. Уж совсем стемнело, Гришка мне и говорит: «Хватит копать, уже пора спать». Хотя я ничего не нашел, но, думаю, не зря копал. Наверное, в этом какой-то смысл есть, мне еще непонятный. Пригласил с собой в дом Григория на ужин. Тот говорит: «Ужин мне не нужен, дай краюху хлеба». В дом тоже не пошел. Я, говорит, здесь среди тварей бессловесных заночую. Утром я проснулся, пошел к яме, а она полная воды. Да такая вкусная вода, прямо сладкая, как мед. Стало быть, мы до источника святого с Григорием докопались. Теперь сами судите, Алексей, настоящий он юродивый или обманщик?